1999 году суд присяжных штата Мичиган осудил за умышленное убийство 70-летнего патолога-анатома доктора Джека Геворкяна. Его приговорили к тюремному сроку за помощь в самоубийстве человека, много лет страдавшего рассеянным склерозом. Геворкян просидел 8 лет и был выпущен в 2008 году в возрасте 79 лет, только потому, что сам был неизлечимо болен. Он скончался в мае этого года, но его кончина вновь вызвала в Америке споры об этике добровольной смерти, рассказывает Марина Ефимова.
В июне 1990 года все газеты были заняты событием, вызвавшим бурю эмоций. В Мичигане, в пригороде Детройта, в старом потрепанном микроавтобусе было совершено самоубийство, ассистированное врачом. Причем таким, который свою помощь не скрыл, а наоборот сделал достоянием прессы. Врачом был 62-летний патологоанатом доктор Джек Геворкян, а самоубийцей – 55-летняя Джанет Аткинс, у которой началась болезнь Альцгеймера. Самоубийство было совершено с помощью сконструированного Геворкяном мерситрона – устройства типа капельницы, которое привела в действие сама Джанет. Зарегистрировав ее смерть, Геворкян известил полицию и представил записанный на видеопленку разговор с больной и акт самоубийства. Семья подтвердила решение Джанет умереть и передала полиции ее предсмертную записку.
«Я приняла это решение в здравом уме и твердой памяти. Я не хочу ждать, когда моя болезнь начнет прогрессировать. Не хочу, чтобы я и моя семья проходили через многолетнюю агонию этого ужасного заболевания».
Геворкяна арестовали, но отпустили по решению судьи, объяснившего прессе, что факт самоубийства доказан, что самоубийство не преступление, и ассистирование ему не является соучастием в преступлении. Буквально через несколько дней выпущенный на свободу доктор Геворкян помог еще одному безнадежно больному уйти из жизни. И снова видеозапись, на которой больной сам включает мерситрон. Мерси, по-английски «милосердие». Америка всполошилась. В Мичигане верующие пикетировали дом, где Геворкян снимал квартиру. Журналисты дали ему прозвище «Доктор Смерть». Представитель Американской ассоциации медиков выступил с заявлением.
Джек Геворкян – безрассудный инструмент смерти и представляет собой огромную опасность для общества.
Сам же Геворкян, человек убежденный и страстный, так сформулировал свое кредо в речи перед судьей на одном из четырех своих судебных процессов.
You may call it mercy killing. I call it a medical service.
Называйте это убийством из милосердия. Я называю это медицинским обслуживанием. Долг врача, много лет помогавшего пациенту сохранять здоровье, помочь ему быстро и безболезненно умереть, когда положение пациента безнадежно, и впереди его ничего не ждет, кроме долгой агонии. И если закон стоит на пути врача, верного своей профессии, значит, закон требует от него бесчестия. Потому что если я отвернусь от пациента тогда, когда ему больше всего нужен, это будет трусостью и предательством.
Это были слова Геворкяна, воспроизведенные актером Аль Пачино, блистательно увековечившим его в художественном фильме 2010 года «Вы не знаете Джека». За 9 лет, с 1990 до 1999, Джек Геворкян ассистировал 130 самоубийствам. Он 4 раза был под судом, 2 появлялся на обложках журнала «Тайм», давал интервью журналистам со всего мира и регулярно проводил ночи в полицейских участках, где объявлял голодовку. По выходе на свободу доктор Геворкян тут же возвращался к своей миссии. У него появились верные помощники, включая энергичного молодого адвоката Джеффри Фигера, и завелись непримиримые враги, включая энергичного прокурора Ричарда Томпсона. В фильме «Вы не знаете Джека» журналисты спрашивают прокурора Томпсона, что же вы можете предпринять, если Геворкян не нарушает закон? И Томпсон отвечает.
Изменить закон, провести запрет на помощь самоубийству через Конгресс или что-нибудь еще, все что угодно, все что успею, пока Мичиган не стал мировой столицей самоубийств. Я человек религиозный, и все мое существо восстает против того, что делает Геворкян.
В фильме «Вы не знаете Джека», созданного Барри Левинсоном по документальным материалам, показано, что доктор Геворкян строго следовал разумным требованиям такого опасного дела, как ассистирование самоубийцы. Он настаивал, чтобы больные после своей просьбы ждали 2 недели, на тот случай, если они передумают. Он изучал историю их болезни. Он беседовал с родными в присутствии больного. Все это записывал на пленку его друг и ассистент Нил Никол. Перед тем, как разрешить больному включить мерситрон, ему еще раз предлагали отказаться от рокового шага. Однако эксперты, изучавшие дело Кеваркяна, считали, что он неосторожен и некомпетентен. Рассказывает профессор биоэтики университета Penn State University Артур Кеплан.
Доктор Кеваркян считал, что врач должен помочь пациенту уйти из жизни тогда, когда пациент этого захочет. Он не отказывал больным, находившимся в состоянии депрессии. Он не отказывал людям, чьи болезни не были смертельными. 13 из 130 его самоубийц не страдали от боли. Я сам поддерживаю легализацию помощи в самоубийстве, но под строжайшим контролем, с ведома лечащего врача и психиатра, который удостоверит, что пациент психически здоров. А полицию надо предупреждать до, а не после самоубийства. Врач не подпольщик.
Часть этих требований невыполнима и сейчас. Если предупредить полицию, она просто остановит все предприятие. Лечащий врач не захочет вмешиваться в такое сомнительное, а главное, опасное для его карьеры и репутации дело, как ассистирование самоубийству. Да, 13 самоубийц не страдали от болей. Жертвы рассеянного склероза, например. Я видела запись беседы Кеваркяна с таким больным, Томом Йоуком. Он уже с трудом владел голосом, с трудом дышал, давился собственной слюной. Его голова не держалась на слабой шее и ее мотало из стороны в сторону. Он плакал и не мог вытереть слезы, но боли он не испытывал. Эти доводы не казались убедительными принципиальным противникам Кеваркяна. Ассоциация медиков аннулировала его лицензию на медицинскую практику, и он лишился права покупать те вещества, которые вводил своим пациентам. Верховный суд Мичигана подтвердил запрет на добровольную эвтаназию. И все же его не удавалось ни остановить, ни засудить, до тех пор, пока он сам не бросил вызов закону.
22 ноября 1998 года в телепрограмме «60 минут» Кеваркян продемонстрировал записанное на пленку самоубийство 52-летнего Томаса Йоука, больного рассеянным склерозом. Но поскольку Йоук был парализован и не мог включить мерситрон, доктор Кеваркян сам сделал ему укол. Это уже было не самоубийство, а добровольная эвтаназия. Другими словами, врач в соответствии с желанием пациента сам убил его. И 26 марта 1999 года Кеваркяну было предъявлено обвинение в умышленном убийстве.
Адвокат Фигер понимал, что его клиент губит себя, тем не менее готов был его защищать. Однако упрямый Кеваркян отказался от услуг адвоката, о чем позже пожалел, и решил сам защищать себя в суде. Он считал, что Фигер слишком упирает на закон, в то время как он призовет на помощь здравый смысл присяжных и их сочувствие страданиям умирающих, среди которых рано или поздно окажутся и они сами. Неопытный Кеваркян не знал юридических трюков.
Прокурор предъявил в своем иске Кеваркяну обвинение не в добровольной эвтаназии, хотя она тоже была незаконна, а в умышленном убийстве. При такой формулировке судья Джессика Купер отклонила, как не имеющая отношения к делу, свидетельства родных, друзей и бывших коллег Йоука, готовых описать его многолетние страдания и рассказать, как долго больной молил о смерти. В этом деле не важно было, почему жертва убита, важно было лишь доказать факт умышленного убийства. Суд шел всего 2 дня, и присяжные вынесли вердикт – виновен.
Чрезвычайно важным было последнее обращение судьи к подсудимому. Оно надолго застопорило движение борцов за право на смерть.
В нашей стране существует практика борьбы с законами, которыми мы недовольны. У нас допустимы собрания, демонстрации, петиции, выступления в прессе. Но мы должны бороться в рамках существующих законов. Проблема умирающих важна, и я уверена, что дебаты на эту тему будут продолжаться в законном порядке. Но этот суд решает не проблему умирающих. Он решает ваше дело, сэр. Дело о беззаконии, дело о неуважении к обществу, которое существует и процветает только благодаря действенности нашей системы законности. Вы открыто бросили вызов закону. Поэтому я присуждаю вам наибольший срок наказания от 10 до 25 лет. Вы утверждали, сэр, что вас не остановить. Считайте, что вас остановили. May now, sir,
consider yourself stopped.
Разумеется, судья Купер знала, что Кеваркян не убийца. Она-то видела и слышала все свидетельства, которые он представил на ее рассмотрение. В ее власти было смягчить приговор, но этого она не сделала, рассказывает Нил Никол.
Я думаю, что мы загубили огромный потенциал, ведь Джек с молодости вел интереснейшие эксперименты. Еще будучи военврачом во время Корейской войны, он предлагал делать переливание крови раненым непосредственно из тел убитых. Ему не разрешили, хотя это могло бы спасти много жизней. После войны Джек делал такие переливания с разрешения родственников погибших, себе и мне. Я был подопытной свинкой, все получилось хорошо. Но его опыты подверглись критике, и Джек начал собирать кровь из трупов в специальный банк и следовать, как долго она хранится. Вот тогда мы оба и заразились гепатитом С из той крови, которая была в банке. Ну а в помощи самоубийствам судья Купер, конечно, Джека остановила. Сами понимаете, что такое 8 лет тюрьмы для 70-летнего человека. Но движение за право на смерть она не остановила, и никто его не остановит.
После осуждения Кеваркяна Америка спохватилась, что медицина новыми лекарствами и новой техникой искусственно продлевает больному жизнь, но так, что часто эта жизнь становится хуже смерти. И вот с конца 90-х по Америке повсеместно распространились спецклиники для умирающих – хоспис. В 2006-м Верховный суд разрешил штатам самим урегулировать вопрос об участии врачей в самоубийствах смертельно больных. 47 штатов пока не воспользовались этой возможностью. Но в 2008-м штат Вашингтон принял закон о смерти с достоинством – Death with Dignity Act, разрешающий врачам ассистировать самоубийством больных, которым осталось жить меньше полугода. В 2009-м закон принял штат Монтана. А пионер в этом деле, штат Орегон, легализировал assisted suicide еще в 1997 году, то есть за 2 года до суда над Кеваркяном. Почему эти 3 штата были первыми? Об этом профессор католического университета Trinity College Марк Силк.
Две причины, я думаю. Во-первых, там всегда было меньше верующих людей, чем в других штатах. Поэтому там религиозная оппозиция намного слабее. Вторая причина – традиция индивидуализма на Дальнем Западе. Я знаю Орегон. Там считается, что человек должен умереть, не теряя достоинства. Там в людях и до сих пор сильно чувство независимости. Никто не может указывать им, как жить и как умирать.
Профессор Силк, а как церковь относится к врачебному ассистированию самоубийством безнадежно больных людей? Церковь же осуждает самоубийство.
Я знаю о больших сомнениях и разногласиях в католической церкви. Какого принципа держаться? Пытаться убедить больного терпеть невыносимые мучения или закрыть глаза на эту этическую проблему? Ведь церкви не пристало причинять людям физическую боль и мучения.
В Нидерландах право на ассистирование самоубийству дано врачам с 1987 года в случаях, когда дело безнадежно и страдания невыносимы. В Швейцарии в клинике Dignitas эта практика ведется с 1998 года. В Америке действует частная группа Final Exit Network, последний выход, которая помогает обреченным больным инструктажем, как быстро и безболезненно покончить с собой.
В Америке 2 штата уже практикуют помощь в самоубийстве смертельно больных. 3-й штат на подходе. В остальных идут обсуждения. Общая легализация – вопрос близкого будущего. Другое дело – право на смерть для людей, больных неизлечимыми, но не смертельными болезнями. Борьба за это право станет борьбой за гражданские права 21 века.
Кеваркян был досрочно освобожден в возрасте 79 лет после 8 лет тюремного заключения строгого режима. 18 мая 2011 года он попал в больницу с пневмонией и приступом гепатита и умер 3 июня.
О докторе Кеваркяне и дебатах о праве на смерть в Америке рассказывала Марина Ефимова.